Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и мы в этой студии в праздничный день. Напомню, 1 августа – это праздник, связанный с преподобным Серафимом Саровским, удивительным святым нашего времени практически. В 19 веке он, в 18-19 веке он жил, в 1903 году он был прославлен как святой. Ну и в 1991 году так получилось, что с его именем было связано какое-то невероятное явление. Страна, которая 70 лет жила при понятно каких обстоятельствах, внезапно как-то вот встрепенулась, и все пошли навстречу преподобному Серафиму. Феномен этого явления постараемся сейчас исследовать. В нашей студии Светлана Ивановна Горлевская, директор магазина «Православное слово», и священник Дмитрий Пашков, преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Светлана Ивановна, вы в 80-е годы, насколько я знаю, очень активно занимались, принимали участие в подпольной деятельности по изданию духовной литературы.
Но это не так.
Не так?
Я не занималась активной деятельностью по изданию, но у меня тогда был духовник, который, ну, так сказать, знал людей. Ну, в Москве было два магазина. Я бы не сказала, что они были нелегальными, потому что все происходило на глазах у соседей. Один магазин был на Арбате, над кафе кондитерское, по-моему, называлось. Ну, просто на Арбате, да. Там на 5-м, по-моему, этаже. А второй магазин был рядом с метро «Аэропорт».
Но это были квартиры или это прям были?
Квартиры.
Квартиры.
Это были самые настоящие квартиры.
Вы говорите не подпольно, еще как подпольно.
Нет, я хочу сказать, что да, считается формально подпольно. Но это все, вот, например, машины разгружаются, привезли книги, да? А тут же на лавочках, например, вот то, что было на аэропорте, сидят бабушки, и при мне это было. Приехала машина, разгружают это все, заносят квартиру. Квартира на первом этаже, все видят. Значит, вот.
И никто не доносит.
Все живы-здоровы. Все живы и здоровы. Даже более того, в одной семье сын священник, ну, в одном из одной семьи вышел сын священник, а из другого магазина, ну, они, отец Кирилл Павлов снял с них венцы, и хозяйка магазина монахиня.
Ага. Так что... Но были ведь и пострадавшие вот по этой самой знаменитой 139-й статье.
Были
Николай Блохин,
да,
можно вспомнить.
Да, были пострадавшие.
Виктора Бурдюка можно вспомнить.
И не только.
Не только.
Они были пострадавшие, но вместе с тем, еще сказать, я была связана и с тем, и с другим магазином. Никакими изданиями я не занималась. А вот у нас было общество святителя Игнатия Брянчанина, очень большое, но им руководил батюшка из Петербурга. Вот. Но все равно в этом обществе мы очень активно распространяли эту литературу. А как всегда, вы знаете, где-то там дальше друзья, там, то есть еще образовались всякие ветви, и мы большое количество литературы вот это...
Просто хочется вот нам пояснить с Аллой, нашим слушателям, которые, так сказать, люди молодого возраста, что сейчас в это трудно поверить, вообще это даже себе представить невозможно, во-первых, что людей могли посадить в тюрьму на 5 лет
за книжки,
за издательскую деятельность подпольную, да. Во-вторых, это сложно представить, потому что мы сегодня имеем магазин «Православное слово» на Пятницкой, мы имеем Сретенку,
конечно.
Мы имеем православную книгу на Погодинке.
В каждом городе есть, в каждом более-менее крупном
храме,
городе, конечно,
да,
есть магазин,
все это можно теперь купить,
в
прочесть.
В открытом доступе.
И более того, в любом книжном магазине, в любом есть
обязательно. А в интернете сколько всего?
Да.
Конечно.
А тогда это было просто немыслимо, невозможно. И даже вот есть история, что Евангелие, переписанное от руки, которые потом перефотографировали, переснимали на пленку. Где-то были, я не знаю, вот уж как в типографии уж казалось бы, да, которая тесно связана однозначно с КГБ, с литовками там и все такое прочее. Как-то все-таки умудрялись левые тиражи там печатать. Как это было, совершенно непонятно. Светлана Ивановна, тоже расскажите, пожалуйста.
Ну, как печатали, я не знаю, но я могу сказать, что была одна типография, в которой печатал ныне книги, ныне, ну, это с его слов, я знаю, ныне здравствуй. Еще один из, ну, серьезных издателей сегодняшних, но они по договоренности подъезжали, скажем, 2 часа ночи к забору машины. То есть к забору издателя, издательства, и оттуда просто летели пачки книг. Они их подбирали, клали в машину, потом через некоторое время приезжали за следующей партией, так до утра. Но, как он мне говорит, издатель этот, что он не сел только по одной простой причине, что полностью его действием руководил отец Иоанн Крещенкин. И он ему просто говорил, что сегодня уезжай и живи месяц в Лавре, а завтра ты будешь жить месяц в Кашине. Вот у тебя есть домик в Кашине, вот поживи в Кашине, а потом ты еще там поживешь и там поживешь. Вот. И когда уже он был все-таки вызван в соответствующие органы, то вот острота момента уже спала. Понимаете, уже не так все это было интересно, и, по сути дела, уже тогда не так было интересно отправлять его по следам, скажем, Блохина. Вот. Ну, это из личного рассказа. Вот. А так их было, я, например, человек 6 просто знаю людей, действительно отважных, которые просто явили невероятную смелость, дерзость, верность, вере в Богу. Вообще всем процессом руководил. В одном месте отец Иоанн, в другом месте отец Кирилл. Так что они были очень большим прикрытием, очень большим, я имею в виду, молитвенным.
Здесь нужно пояснить, какими еще способами духовная литература в эти 80-е годы в советское время появлялась на свет. Тогда же, насколько я понимаю, стали появляться первые копировальные аппараты. И стояли они, например, в каких-нибудь военно-инженерных учреждениях и институтах для того, чтобы на больших листах копировать вот эти...
Назывались ротаторы.
Ротаторы, да? Да. Я читала воспоминания о том, как в этих институтах подпольно... Представляете, в инженерно-военных вот этих вот учреждениях, там подпольно люди с помощью этих аппаратов начинали копировать духовную литературу, потом каким-то хитрым образом все это сшивали, переплетали, и начинали эти книги гулять из одной квартиры в другую и передаваться там друзьям, знакомым и так далее, и так далее. Вот это просто реалии эпохи, которые сейчас нам уже очень трудно понять, когда ты у себя в телефоне, в принципе, можешь любую книгу скачать и прочитать, сидя в метро или где-нибудь еще. А тогда это же было... Вот, и запрос был, видимо, очень большой. То есть этот 91-й год, когда мощи батюшки Серафима были найдены, явлены вот таким образом, это же он не с потолка свалившееся явление, вот то, что так много людей пришло его встречать. Люди искали разные возможности, где можно соприкоснуться с этой иной реальностью, большей, чем земная жизнь. Видимо, потребность вот эта внутренняя, она очень серьезно давала о себе знать. Светлана Ивановна, вы киваете, скажите, как это, да, что там на самом деле происходило тогда?
На самом деле это была очень хорошо организованная система. Я в деталях ее не расскажу во всей полноте и правде, потому что я в этом действительно не участвовала. Это снимались квартиры, там стояли вот эти самые ротаторы, копировальные машины, сшивательные машины и так далее. Но на одну квартиру, как мне помнится, донесли соседи сверху, там, в другой квартире еще кто-то. Ребята меняли это все очень быстро, снимали, двигались. Вы знаете, это была... Вот мы устраивали уже по этому поводу у себя в магазине целый вечер, и даже батюшка отец Владимир пришел послушать все, что происходило. Хотя, в общем, так сказать, прихожане в то время, еще, по-моему, не Никола Кузнецкого храма, батюшка еще в основном был в этом в Успенском храме Навыхина. Вот. Но его приход активно очень, занимался изданием. Вот. А мне мой первый духовник, сейчас другой, раньше был другой, подарил просто прекрасную самиздатовскую версию отца Арсения.
Книги «Отец Арсений»,
да, «Отец Арсений», да, известную ныне книгу, которая потом дополнялась всякими свидетельствами. Но это в том первом варианте, в котором находилась сам издатель. Прекрасная, на машинке отпечатанная, то есть где-то, видимо, в каком-то маш-бюро печаталась, в очень хорошем переплете, и я как бесценный дар ее храню.
Кстати, по поводу машинки давайте еще раз вспомним. Мы в нескольких наших программах упоминали, в том числе и о том, что все эти печатные машинки для сотрудников КГБ, во-первых, они все были на учете у администрации учреждений, где они стояли, но, во-вторых, не было вообще проблем просто отследить, на какой машинке была сделана та или иная машинописная рукопись, потому что в одной из литер там прям было вот как-то закодировано. Это не было видно, скажем так, вот простым обывательским взглядом, но люди в погонах с Лубянки очень хорошо знали, на какой машинке, в каком учреждении, что было отпечатано. Если попадало к ним, конечно, в лапы, вот это такая
рукопись. Я думаю, что к нам попадало.
Светлана Ивановна, тем более. А вот еще хотел спросить.
Но еще минуточку хочу сказать, что, вы знаете, самиздат церковный начался, в общем-то, не совсем сам по себе, потому что до этого было много Солженицына и так далее.
Да, мы же, ну, конечно, если мы вспоминаем 90-е годы, то это и толстые журналы, зачитанные до дыр, которые тоже передавались из рук в руки, и запрещенные писатели стали вдруг появляться. И вообще это был какой-то невероятный подъем и духовный, само собой, и просто вот какой-то невероятный всплеск, я не знаю, как это назвать, человеческого какого-то. Ну, то есть, ну, падают, такого видно, что люди начинают дышать просто. Начинают дышать полной грудью. И ведь тогда вот стали возможны какие-то лекции в кинотеатрах, в домах культуры. И вы, наверное, можете об этом подробно рассказать.
Да, я могу, потому что мы организовали лекторий. Он был 2 года в Центральном доме культуры железнодорожников. Называлась «Веры. Прошлое. Настоящее». И первую лекцию, просто она называлась «Вера», но там было больше 1000 мест в зале. Мы распространяли абонементы по какой-то очень доступной цене, только просто чтобы администрация оплатить стоимость зала. Ну, конечно, никто из нас никаких денег не получал, это даже об этом речи не могло быть. Вот. И первую лекцию «Вера» читал отец Владимир Воробьев. Вот если можно сказать, что никто не дышал и не шелохнулся, то это было бы буквально так, 1,5 часа на одном дыхании. Вот. Потом я вспоминаю, как батюшка еще прочитал, ну, это уже по ходу лектория, прочитал 2 лекции еще. Одна называлась «Преподобный Серафим Саровский», а вторая называлась «Патриарх Тихон». Вот то же самое. В зал не шелохнулся. Это было для нас, вот, например, преподобный Серафим, батюшка говорит, понимаете, вот люди, говорят, есть постники, столпники там еще, а преподобный Серафим понес все виды постничество, столпничество, потом молчание и так далее, и так далее. Все виды подвигов батюшка понес. И вот это вот он говорил, это все в зал, и для нас, вы знаете, открывался новый мир. Как это так? Один человек понес все. Вот там есть Семен Столпник, скажем, а тут вот один человек в глухих лесах, которых мы еще к тому времени не были. Дальше. Патриарх Тихон. Вы знаете, это вообще была тема, ну, просто для нас не открыта. И вдруг батюшка рассказывает такие подробности его подвига, его стояния перед властью, его желание спасти церковь. Ну, знаете, вот все это дается такими как бы рубриками такими. Вот, то есть детали этого подвига. И было у нас такое обычай, что приходили на лекцию все батюшки, участники, которых благословил отец Иоанн Крестьянкин. И отец Дмитрий Смирнов, и Валерьян Кречетов, и Валентин Синасмус, все-все-все сидели в президиуме. И после лекции им можно было задать любой вопрос, касающийся этой темы, или вообще там богословия, или веры, и так далее. Вот 2 эти лекции, преподобный Серафим и патриарх Тихон, из зала раздавался голос. Ну, какие уж тут вопросы. Не надо было, понимаете? Это было такое насыщение. Нам рассказывали такие вещи, которыми можно было потом дышать, жить, понимать, искать книги, учиться на этом. Вот такой был лекторий. Он длился 2 года, ну, а потом он кончился. Потом начался Богословский Свято-Тихоновский университет. Ну, вернее, Богословский институт, да?
Институт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлана Горлевская, директор магазина «Православное слово», и священник Дмитрий Пашков, преподаватель Свято-Тихоновского университета, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Дмитрий, а вы попадали на такие лекции, о которых Светлана вам рассказывала?
Да, я ходил в
центральный... А расскажите о ваших впечатлениях. Вам сколько лет было тогда?
19, 20. Потом начался институт, как было здесь замечено, и я поступил в институт богословский. Ну, мне нечего прибавить к рассказу Светланы Ивановны. Она очень точно выразилась, сказав, что все люди выходили, как бы насытившись. Это было настолько калорийно, Я учился в институте техническом, называется сейчас Московский институт электроники и математики, тогда электронного машиностроения. Мне гуманитарная сфера была немножечко вновь и чужда. Но вот на этом лектории я полюбил вот именно сферу гуманитарного знания, так скажем. Я понял, что верующие люди, священники, они настолько глубоко понимают свою веру, знают ее, настолько ясно могут ее изложить, что захотелось куда-то дальше двигаться. И вот тут появился Богословский институт.
И вы бросили свой институт и пошли учиться?
Нет, я пошел учиться на вечернее. На вечернее отделение, а на дневном я учился параллельно в электронике и математике и закончил практически в один год.
Ничего себе! А как у вас на это силы хватало? Так, чтобы сначала электроника и математика...
В сутках 24 часа, слава богу. 8 часов с утра, 6 часов вечером хватало.
Ого! Ничего себе. Слушайте, а ну вот вам же, вот вам 19 лет. У молодого человека в этот момент, там, ну, я представляю себе, что творится в голове. Как много всего и сразу хочется получить в этой жизни. А вы для себя почему-то выбираете вот такой путь, ну несколько, несколько странный такой, для рыжих, что ли, в хорошем смысле слова. А почему, что, вот так, что вас так сподвигло к этому? Почему вот так вы решили свою жизнь изменить?
Возможно, потому что я уже кое-что повидал за свой подростковый возраст до крещения в этой жизни. Я бы сказал, даже нахлебался, не буду входить в детали. Я уже говорил, что у нас была компания подростков, которые оттягивались, что называется. Но эта компания была таких... похожая на стаю волчат, которым удобно вместе просто загонять какого-нибудь зверя, да, в угол. То есть компания, которую сковывал эгоизм. И в какой-то момент захотелось чего-то другого. Понятно было, что на эгоизме, эгоизм человек жить не может. Захотелось, банально говоря, любви. И внезапно получилось так, что один мой одногруппник принес Новый Завет, отксерокопированный на лекцию. Я у него забрал, прочитал Новый Завет и рассказывал своим друзьям, вот той старой компании, что происходило в каждый день Страстной недели. Через полгода я крестился, потому что Христос вот так вот влёк, и начались вот эти лекции, потом путешествие в Дивеево со Светланой Ивановной, потом Богословский институт. И контраст был настолько разителен, я увидел, что люди живут чем-то другим, а не эгоизмом, а наоборот, вот таким альтруизмом, любовью, которая обращена не внутрь себя, а наружу. И это настолько было... таким было счастьем, таким отдохновительным счастьем после моих 19 первых лет жизни, что я до сих пор не могу забыть вот этих первых лет и очень благодарен.
До сих пор сияете. А можно я еще, я прошу прощения, вопрос задам по поводу того, как вы впервые прочли Новый Завет. Вы так в проброс об этом сказали. Многие пытаются читать. Кто-то говорит, ой, ну, вообще ерунда какая-то. Ну, там, открываешь, ну, во-первых, там, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, ну, значит, сказки какие-то, до свидания. Вот, кто-то открывает, говорит, ну, там, непонятный язык, вообще непонятно про что. Или, там, третий человек открывает, ну, неинтересно. А четвертый открывает, что-то там для себя находит. Это очень по-разному может быть в зависимости от того, в каком конкретно состоянии пребывает сейчас человек, который пытается знакомиться с этими текстами. Что вы там для себя открыли, что вас это так захватило? Вот, вот самое главное, можете сформулировать просто, что самое главное? Там?
Меня поразила жертва Христа. Вот нравственное учение... Евангелие, оно, конечно, общечеловеческое, но только в Евангелии мы видим, что тот, кто это учение принес, он собой пожертвовал ради нас с вами. Мы сидим сейчас в студии, ради нас своей жизнью пожертвовал тот, кто нас создал. Прочтя Евангелие, я как-то фибрами души это почувствовал, понял, и меня вот это потрясло. Даже несмотря на то, что, прочтя Евангелие, я затем какое-то время еще жил прежней моей подростковой жизнью, я этого не смог забыть, и вот ласково, деликатно Господь меня через несколько месяцев привел ко крещению. Евангелие – это не доброкачественная литература просто, это не беллетристика. К нему не надо относиться как к некоторой информации. Надо, открывая Евангелие, понимать, что ты вступаешь в общение с Богом. В молитве мы к Нему обращаемся, через Священное Писание мы Его слышим. Пока вот так на земле косвенно мы с Ним общаемся. И вот если человек изначально так открывает Евангелие, я думаю, что это секрет успеха в его постижении. А потом не надо смущаться тем, что что-то непонятно, как мореплаватель открывает для себя необитаемый остров, несколько кругов сделав вокруг него через подзорную трубу, разглядывая его красоты, так же и мы постигаем Евангелие всю жизнь, всю жизнь. Вот, если необитаемым островом назвать Царство Небесное, куда мы твердой ногой, даст Бог, вступим когда-нибудь. Мы пока вот так вот сужаем круги, стараясь жить благочестиво, читаем Евангелие каждый раз по-новому. От начала к концу, от конца опять к началу.
Поскольку не очень много времени до конца нашей передачи осталось, до конца нашей встречи, Светлана, мне хотелось бы у вас несколько моментов уточнить более подробно. Все-таки вот, возвращаясь к делу, в общем, вашей жизни, это легендарный магазин «Православие», православное слово на Пятницкой. Мы знаем, что мы называем его легендарным, потому что у вас можно было найти, ну, практически любую литературу в то время, скажем, да, какое-то время назад, много лет назад уже. И мы также прекрасно понимали, что если это невозможно достать у вас, то это невозможно достать нигде в Москве. Вот прошли годы, совершенно удивительным образом вам удалось подобрать и сплотить такой коллектив в этом магазине. Сейчас уже мы видим иные мощнейшие магазины православной книги. Многие из них пошли по вашим стопам. Кто-то взял у вас самое лучшее, что-то привнесли свое. И в результате мы имеем совершенно уникальное сочетание вот этих самых магазинов буквально на любой вкус. Не печалит ли вас это? И не получилось ли так, что в какой-то степени вы перестали быть уникальными?
Ну и что?
Какой хороший ответ.
Вот если говорить о постоянных ваших покупателях, кто эти люди?
Нам не хватает помещения, поэтому мы не можем быть уникальными. Сходите к отцу Тихону, владыке Тихону, простите, посмотрите помещение. Разве настоящий хороший магазин в наше время может помещаться в таких помещениях, как наши? Нет, конечно. Поэтому там своя уникальность.
Есть вот люди, которые именно вам сохраняют верность все эти годы и ходят только в ваш магазин?
Ну, я не думаю, но, во всяком случае, есть владыки, которые закупают на протяжении, скажем, последних 15 лет литературу только у нас.
Надо же.
Да. Я могу ошибаться, но уникальность православного слова изначально была еще в том, что были организованы рейды в провинцию. Вот, собственно, наш обоз с мощами батюшки Серафима, это была акция как часть вот этих рейдов. Мы несли Слово Божие людям, которые по нему изголодались вот в этих городках. Я видел слезы женщин, до сих пор помню, которой не достался молитвослов. У нас были такие репринтные молитвословы, очень удобные. И прямо вот перед ней последний был продан. И она просто разревелась у меня на глазах, как будто у нее случилось какое-то горе. Да, она там буханку хлеба своим детям не купила, они сейчас умрут вечером от голода.
Ну, подарил ей кто-нибудь молитвослов-то?
Он... Ну, вот.
Потом, глядя на слезы, нет, жалко.
Ну, и студенты, наверное, к вам бегают, да, тем более, что...
Бегают, студенты что, бегают, да. Да, постоянно бегают.
Рядом
знаете,
университет.
Мы ввели вот эти карточки там с небольшой скидкой. Ну, вот, судя по тому, сколько заполнено карточек, народ к нам бегает. Ну, я не буду называть, сколько за последнее время вот этих карточек заполнено, но бегает к нам народ. Хотя, в общем, интерес к книге падает.
Я как раз хотела вот сказать,
и что... дело даже не в том, что падает. Конечно, есть некоторое насыщение рынка, но и при том, при всем нет денег. Давайте смотреть на вещи реально. Народ не в состоянии. Вот они приходят, даже батюшки, смотрят книгу. Долго он с ней сидит, смотрит, а потом кладет ее. Почему? Она там за 600 рублей. Но это не наша проблема, цена. У нас же и стартовая цена, после которой уже мы себя как-то ведем. Поэтому ситуация с книжным рынком сейчас православная достаточно непростая. И на это, об этом говорят все. И Сретенка, и все другие магазины. есть некоторые такие трудности.
Ну, хотя бы просто у людей есть возможность там даже хотя бы стоя просто немножко почитать, взять.
Приходят, смотрят, разговаривают. Мы наставляем наших продавцов как можно больше рассказывать. Правда, не удается, потому что, ну, не все наши продавцы способны к этому. Мы это знаем, но вместе с тем вот этот вот союз между продавцом и покупателем, конечно, должен быть постоянным. Вот. А я вам хочу сказать, что дело-то удалось очень просто. Просто вот отец Дмитрий правильно говорит, что есть вещи, которые вот как-то нельзя объяснить. Ведь это было время такого энтузиазма, что не нужно было говорить ребятам: ребят, мы сегодня домой ночевать не пойдем, мы будем ночевать здесь на куртках. Не нужно было, вот этого, понимаете, не нужно было. Мы питались на деньги, которые я получала еще в институте. Я немножко дорабатывала до пенсии, ну, где я работала. Скудный у нас был рацион очень каждый день, а потом настолько быстро взлетали цены, то селедка 30 копеек, на следующий день 3 рубля, там еще что-то. Я просто не могла переключиться вот на эту разницу. Я говорила: денег не дам. Все. А трудно было. Ну, естественно, все потом происходило. Никто не нес никакого горя в сердце, никто не чувствовал ущемленности. Наоборот, был такой подъем и такое благодарение Богу за то, что вот это вот все мы можем нести и делать. Потому что как нам пришел первый батюшка из Магадана чуть ли не на третью неделю нашего существования, сие нам неведомо. И говорит: я из Магадана.
Из Магадана? Он как-то в отсутствии интернета, мобильных телефонов и прочего в 91-м году узнал о том, что есть такой магазин?
Есть друзья, потом нам очень помогала. Была такая газета «Литературная Россия», вот, которая без конца стала давать объявления о нас. Вообще нам очень многие, вплоть до Никиты Михалкова, нам, в общем, старались люди помочь.
И вот, конечно...
В нашем очень скудном существовании мы были в двух маленьких комнатах, не здесь, на Сретенке. Ну, мы скоро очень оттуда съехали уже вот в это наше нынешнее помещение.
Чувствуется вот такая небольшая грустинка сейчас в вашем голосе, когда вот вы действительно, как говорите, спали на куртках, не нужно было никому ничего объяснять, такое духовное горение. А вот сейчас как бы немножко поутихло. И вот в связи с этим хочется задать вопрос. Мы не становимся случайно вот теплохладными?
Ну, насчет теплохладности не могу сказать, но то, что та мера энтузиазма, которая была, притом она была естественной, нас никто не подкручивал. Это было естественно. Она исчезает.
А почему? Ну, что вот такое с нами происходит?
Отец Дмитрий объяснит.
Отец Дмитрий, мы перегораем, мы устаем от этого постоянного состояния эйфории. Или что, как это
объяснить? Нет,
это
или не нас эйфория. Просто слишком поглощает вот этот окружающий мир, и у нас не остается времени.
Я хочу сказать, что вы понимаете, в чем все дело. Что бы мне ни говорили, без энтузиазма не будет ни одно дело делаться. Ни одно. Доля 5%, 100%, не знаю, но энтузиазм должен быть. Нельзя заканчивать рабочий день в 7 часов, если к тому нет расположения. Вот на твоем конкретном участке нельзя. Значит, нужно посидеть до 10 вечера. Но на одном энтузиазме тоже никуда не люди перегорают, конечно. Что сейчас случилось? Я не знаю. Мне кажется, Отец Дмитрий лучше скажет. Может быть, усталость, может быть...
Как говорит мой настоятель... Давно прошли те времена, когда храм наполняли юноши и девушки с горящими глазами, в руках у которых была раскрытая книга, по которой они отслеживали богослужение. Поэтому сейчас священникам легче чуть-чуть как-то сокращать службу, никто нас не контролирует. Это может быть удобно.
Но сейчас люди просто с телефонами стоят в руках, по телефону отслеживают службу, так что имейте в виду.
Дай бог, да, и менее заметно, да, это так же, как и студенты на экзамене тоже со смартфоном иногда готовят свой билет. Да, но Христос нам объясняет, что вот так вот вышел сеять семя. Одно упало на придороге, другое упало на каменистую почву, быстро взошло, но потом увяло, потому что не имело под собой питания. Третье в сорняки и было подавлено заботами. Только четвертое, 25%, упало на добрую почву. И Господь не объясняет, почему так. Опять-таки мы упираемся в свободу. Есть люди, которые с радостью устремляются к тому, что новое, что свежее, как афиняне, да, мы читаем в Деяниях, ничто так не любили, как слушать новости. И для кого-то в начале 90-х годов такой приятной новостью была новость о Христе, Новый Завет, там богослужение, но потом все это перегорело быстро.
Перестало быть экзотикой, наверное.
Перестало быть экзотикой. Этому нет объяснения, я думаю. Объяснение только одно. Господь нас создал свободными. И вот...
Каждый выбирает
это и хорошо, и печально.
Уважаемые гости, спасибо большое, что нашли время прийти к нам на программу «Светлый вечер». Спасибо за ваши труды. Мы напоминаем, что мы сегодня беседовали со священником, клириком храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе Дмитрием Пашковым и директором магазина «Православное слово» Светланой Ивановной Горлевской. Программу для вас провели Владимир Емельянов, Алла Митрофанова. Мы прощаемся. До новых встреч.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».